утренний гость.
С нами на связи ученый-секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, доктор исторических наук, член Ленинградского объединенного совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков Александр Владиславович Кутузов. Александр Владиславович, доброе утро.
Доброе утро.
Свои вопросы нашему гостю вы можете присылать на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. В эту субботу, 29 июня, мы отметим важную памятную дату – День партизан и подпольщиков. 29 июня 1941 года вышла директива об организации партизанских отрядов на захваченных врагом территориях, а 27 сентября того же 1941 года в Ленинграде был создан штаб партизанского движения. Александр Владиславович, кто тогда пополнил ряды первого ленинградского отряда партизан?
Ну, если мы будем говорить о первом ленинградском отряде партизан, это был командир первого партизанского отряда из студентов-лесготовцев Косицын. Надо сказать, что студенты-физкультурники, они сыграли значительную роль в формировании диверсионных групп, партизанских отрядов. Ну и как вспоминал Михаил Михайлович Бобров, который с одним из первых партизанских отрядов свыше 100 человек пересек линию фронта, вооружение было очень хорошее. Он 17-летний мальчишка, а надо сказать, что в 17 лет в армию не брали, да и в партизаны тоже особо старались не брать, но он был альпинист, знал немецкий язык, а раз альпинист, значит, человек надежный. Его взяли, к нему представили опытного наставника. Вот, и вооружен он был автоматом финским Суоми. Вот, и еще у него был пистолет. И вот как раз первый опыт партизанского движения привел к тому, что когда остатки вышли, как вспоминал, причем это были очень подготовленные люди, как вспоминал Михаил Михайлович Бобров, вышла в тыл в Ленинград чертова дюжина, 13 человек. И связано это было с тем, что тогда еще не перешли к работе, это был следующий этап, небольшими диверсионными группами по 5-7 человек. О месте дислокации партизанского отряда знало местное население. И несмотря на то, что люди были очень хорошо подготовлены, партизанский отряд был разбит регулярными частями противника. На них внезапно напали. А вообще, ленинградское партизанское движение – это очень интересный момент. Но тут мы, наверное, должны коснуться некоторых таких вот исторических моментов. Да? Почему в нашей стране огромную роль играло всегда партизанское движение? Неважно, какую войну мы возьмем, 12-го года вот, или войну. Великую Отечественную войну, да, и та, и другая война отечественная.
Да.
Дело в том, что мы находимся на равнине, вот, и как греки за Фермопильским проходом мы отсидеться не можем. И более того, мы, так же, как и испанцы, у них похожий национальный характер и похожее партизанское движение тоже, мы находимся на стыке цивилизаций. И поэтому для того, чтобы выжить, необходимо было, во-первых, чтобы не было деления на военных и гражданских. Воевали всем миром мужчина, женщина, ну, даже монахи, как вы знаете, принимали участие в сражениях. Им послушание давали взять в руки оружие. И они сражались. И поэтому, в отличие от Запада, где очень четко делились все на комбатантов и нонкомбатантов, да, те, кто воюет и те, кто не воюет, на территории нашего государства не было деления четкого на военное и гражданское население. Собственно говоря, именно поэтому Россия до сих пор и существует. И поэтому, в общем-то, партизанское движение это всегда было опорой действующей армии, которая помогала выиграть даже самые безнадежные моменты нашей истории.
Александр Владиславович, я только напомню нашим радиослушателям про Михаила Михайловича Боброва еще раз, что это человек-легенда, это наш легендарный альпинист. Он маскировал доминанты Ленинграда, и это лишило фашистов, обстреливающих наш город с Пулковских высот, ориентиров для ведения прицельного артиллерийского огня. И Михаил Михайлович Бобров также является одним из основателей отечественной школы современного уже Пятиборья. И вот, продолжая вашу мысль о том, что действительно партизаны — это такая опора и подспорье в годы войны, хочется вспомнить слова маршала Георгия Константиновича Жукова. Вот он в своих мемуарах оставил следующие строки. Я даже процитирую. «Полной неожиданностью для гитлеровцев явилась война на территории Советского Союза, так сказать, на два фронта. То есть, с одной стороны, против регулярных войск Красной Армии, а с другой — против организованных партизанских сил в тылу немецких войск». Вот почему же, по мнению маршала, такое вот организованное партизанское движение для гитлеровцев оказалось действительно такой неожиданностью?
А дело в том, что немецкая армия, она сталкивалась с другими народами, вот как раз зараженной вот этой западной культурой, где все делились на комбатантов и нонкомбатантов. Да?
Угу.
И, собственно говоря, поэтому, когда вооруженные силы были разбиты, а благодаря новой тактики немцев, они придумали связку рация, авиация, танки. И дело не в том, что у них лучше танки были, а дело как раз вот в этой взаимосвязи, когда концентрированный удар на танкоопасном направлении пробивал брешь в любой пехоте,
да.
Самолеты расчищали мессершмитты воздушные пространство от истребителей противников, а колонны юнкерсов, поддерживая танки, могли наносить удары даже по единичным целям. То есть они машину могли поразить. В то время, когда вся мировая авиация развивалась по совершенно другому направлению. С больших высот бомбили, ковровые бомбардировки, чтобы быть недосягаемости до зениток. И вот эта мобильность и радиосвязь помогало разбивать небольшими силами силы значительно больше. Тем более, что на основных направлениях ударов немцы всегда создавали 5-7-кратное преимущество. Вот. Но, и кроме того, они всякие психотропные препараты применяли наподобие привитина, если память не изменяет, который позволял вот во время этих ударов молниеносных. Солдатам очень долго не спать и находиться в таком. Правда, после этого они, как механические куклы, выходили из строя, и их надо было постоянно менять. Ну, и огромную роль в этих ударах еще имела деморализация мирного населения, потому что немцы разбрасывали листовки и говорили, что мы не воюем вообще с гражданами этой страны, мы воюем с ненавистными империалистами, которые захватили власть. А мы говорим, куда мы будем наступать, а вы эвакуируетесь. И вот если мы возьмем, например, битву за Францию, то колонны беженцев, они то же самое у нас в стране пытались организовать, это стандартная схема. Колонны беженцев буквально запрудили дороги, и части английские и французские для того, чтобы прорваться навстречу к немцам, вынуждены были впереди бульдозеры пускать. Вот чтобы вы понимали, с какой военной машиной мы столкнулись, это была непобедимая военная машина до поры до времени. И вот впервые в истории Второй мировой войны, ну, естественно, Великой Отечественной войны,
да,
которая была важнейшей частью Второй мировой войны, немецкие войска были остановлены именно под Ленинградом. И вот именно здесь они столкнулись сильнейшим противодействием местного населения.
И вот опять-таки, да, вспоминаем даты 22 июня, начало войны, и уже через 7 дней, 29 июня, вышла директива об организации партизанских отрядов. Ну и вот опять-таки, если вспоминать Францию, то там партизанское движение, если не ошибаюсь, появилось лишь через полтора года после завершения оккупации. В Греции, например, через 10 месяцев, в Польше почти уже через 3 года, то есть у нас мгновенная была реакция.
Александр... А если мы с вами возьмем еще такой очень интересный момент, сколько там в той же самой Франции было в движении сопротивления и сколько воевало в частях СС французов, да?
Да.
Эти цифры несопоставимы. ССовцев было несколько больше французских.
Я напомню, что мы беседуем с ученым-секретарем Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, доктором исторических наук, членом Ленинградского объединенного совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков Александром Владиславовичем Кутузовым. Вот еще одна из самых дерзких таких операций наших партизанских отрядов – это, конечно же, организация партизанского обоза с продовольствием для жителей блокадного Ленинграда. 29 марта 1942 года вот этот бесценный груз был доставлен в наш город, и под носом у фашистов было собрано и доставлено почти 40 тонн продуктов и даже деньги. Александр Владиславович, как удалось собрать столько продовольствия, учитывая, что жители деревень, мы знаем, сами голодали, и каким образом удалось в целости доставить этот груз в Ленинград, перейти линию фронта?
Ну, вы знаете, дело в чем. Вот мы для понимания этих моментов должны вообще понимать культуру советского периода. Вот вы представьте, столкнулись между собой два государства, Германия и Советский Союз, и то, и другое государство строили новый мир. Только один мир был основан на равенстве и братстве, а другой мир на идее превосходства, идеи одной нации на другой. И вдумайтесь, оба государства выросли из подпольной работы. То есть это были принципиально... новые государственные формирования. Ну и если мы возьмем советских детей и там и перечитаем те книжки, которые они читали в 30-е годы, это «Катаев белеет парус одинокий», это «Аркадий Гайдар». И, в общем-то, даже если мы с вами возьмем краткий курс истории ВКПБ, это краткое пособие по организации подпольной работы. Все, начиная от детской литературы и заканчивая историю создания партии большевиков и впоследствии превращения ее из подпольной организации в государство. Поэтому, кстати, партизанская работа строилась по принципам подпольной работы. И вот самое сложное в изучении партизанского движения – это как раз четко понимать подобного рода вещи. Потому что основы конспирации, они были очень сильно развиты и в партизанских бригадах, и, собственно говоря, в подпольных организациях. Это была стандартная схема. Да, в данном случае мы сейчас говорим просто о партийных организациях подпольных, потому что были еще организации по линии НКВД, ну, у него название постоянно менялось в годы Великой Отечественной войны. Там была немножечко другая специфика, и они, как правило, не проваливались. Так вот, если мы будем с вами брать эти моменты, то вдумайтесь, вот жители партизанского края, они собрали для ленинградцев около 50 тонн продуктов. Обоз, который прошел по тылам противника, он состоял из 223 подвод. И, перейдя линию фронта, он в Ленинград прибывает 28 марта 1942 года. А теперь вот представьте себе, как можно было организовать эту операцию в условиях, когда у немцев превосходство с воздуха, когда они все видят, то есть можно было передвигаться только очень маленькими группами, по ночам, днем эти группы должны были где-то прятаться в каких-то деревнях, а для этого надо было четко представлять, в каких деревнях нет немецких гарнизонов.
Действительно,
очень
да.
четко представлять многие другие вещи, избегать тех мест, где есть немецкая агентура, вот, и располагаться только вот в тех местах, где люди надежные. И вот представьте себе, организовать, значит, на сотни километров дорогу по разным направлениям, потому что продукты-то там велись и из Калининской области, и, в общем-то, и, точнее, извините, это тогда Ленинградская область была, вот, потому что современная структура, она
да,
появилась...
несколько изменилась, да.
Несколько позже, когда надо было восстанавливать хозяйство, и один Ленинград бы это не потянул, поэтому Псковская область появилась, Новгородская область появилась, ну, чтобы к крупным городам регионы присоединялись, к городам, которые помогут восстановить. И вот, возвращаясь к партизанскому обозу, ведь никто не представляет себе, что они везли. А надо сказать, что жители местностей, откуда выходил партизанский обоз, они очень хранят об этом память, бережно сохраняют. И вот потомки тех, кто вел обоз, на одной из конференций показывали нам, что они везли. А везли они вот 50 тонн продуктов. Это был кондюр. То есть, что такое кондюр? Кондюр – это специальным образом приготовленные продукты, да, засушенные ягоды, засушенная картошка, то есть, которая специальным образом готовится.
Да.
И вот когда туда вода попадает, они принимают как бы свои прежние размеры. То есть, на самом деле продуктов, вот эти 50 тонн продуктов, которые они привезли, они было намного больше. Потому что картошку в мешках по морозу, ну, везти по меньшей мере не очень умно.
Да.
И вот, естественно, эти продукты питания, они попадают в Ленинград, их собирали жители оккупированных областей, в партизанском крае, и до сих пор об этом очень хорошо помнят. В общем-то, рассказывают, как это происходило.
Александр Владиславович, пришел комментарий от нашей постоянной слушательницы Ирины. Я тоже с радостью процитирую. «Приветствуем дорогого сегодняшнего гостя. Желаем ему здоровья, долгих лет жизни и помощи Божией. Благодарим за память и низкий поклон вам, дорогой Александр Владиславович». Вот конец цитаты, такое сообщение.
Ой, спасибо огромное за теплые слова, Ирина.
В нашем городе увековечена память людей, причастных вот, к успешной доставке продовольствия в осажденный город. Например, в Выборгском районе есть улица Героя Советского Союза Михаила Харченко. В Кировском Героя Советского Союза Лени Голикова. Ему было тогда всего 16 лет. Александр Владиславович, вот насколько мне известно, ваш дедушка Александр Петрович Кутузов также готовился возглавить партизанский отряд. И вот вы мне даже рассказывали, что ваша тетя родилась в партизанском отряде. Что вам запомнилось из рассказов, которые вы слышали в детстве, в юности?
А вот вы знаете, вот, наверное, то же самое, что и всем. Потому что, ну, обычно же вот предполагается, что партизанское движение, да, там, подвиги, героизм, пущенные под откос немецкие поезда, ничего подобного. Они вспоминали, ну, они очень скромные люди, во-первых, были, да. Вот я видел дом, в котором вырос Михаил Харченко, да, герой Советского Союза, пулеметчик, который сопровождал обоз с продовольствием в Ленинград. Они и жили очень скромно, и все были очень скромными людьми. И знаете, вот это и ленинградские партизаны, и белорусские партизаны, потому что моя родственница, она в белорусском партизанском отряде родилась. Они вспоминали про другое, про голод, про холод, про то, как было сложно. Вот, про зверства немецких захватчиков, которые те творили. Вот, ну, в общем-то, нелюди. Что тут говорить? И вот эти рассказы, они, скажем так, вот с детства. А потом, понимаете, вот ленинградская же земля очень специфическая земля. А вот я, например, в школе, когда учился, у меня я был в пионерской дружине имени Саши Бородулина, вот, ленинградского партизана, который воевал в отряде своего учителя. А вот к нам в школу в гости всегда приходила его мама и его сестра, рассказывали о том, каким он был хорошим мальчиком. А вот библиотека деда, которую я начал читать с раннего детства, она содержала огромное количество книг о белорусских партизанах, о украинских партизанах. И, соответственно, для меня вот фамилии легендарных командиров, я даже методом исторического исследования интуитивно учился, читая мемуары, потому что, например, читаешь мемуары командира отряда, а потом начинаешь читать записки партизанского врача цесарского и встречаешь одни и те же события, рассмотренные под разными углами, и начинаешь символизировать. То есть, понимаете, вот эта партизанская символика и партизанские рассказы, они, ну, дают очень и очень многое.
13 февраля в поселке Дедовичи Псковской области был открыт музей партизанской славы. Это также филиал Музея обороны и блокады Ленинграда. Это место, как мы знаем, было выбрано не случайно. В 2018 году Дедовичевскому району Псковской области присвоено почетное звание «Край партизанской славы». И здесь же расположен и мемориал партизанской славы. Александр Владиславович, у нас остается буквально 2 минуты, даже чуть меньше. Вот можно ли вас попросить рассказать о некоторых реликвиях, которые сейчас хранятся в коллекции музея? Очень коротко.
Ну, вы знаете, украшает стену музея портрет Константина Дионисовича Корицкого, командира 5-й партизанской бригады. Дело в том, что на основе 2-й партизанской бригады, которая там базировалась, создавались все остальные партизанские бригады. Она такая бригада-матка была, из которой выходили. А Константин Дионисович, он в 1-м музее обороны и блокады Ленинграда занимал ту же должность, что и я сейчас. Он был ученым-секретарем музея. И местные жители, они хранят память о партизанском движении, они там такие экспонаты выставили. Ну вот, с моей точки зрения, самый интересный экспонат – это переносной такой передвижной печатный станок, с помощью которого можно было печатать газеты в тылу врага подпольным способом.
Спасибо вам большое, Александр Владиславович. Я напомню, что мы беседовали с ученым-секретарем Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, доктором исторических наук, членом Ленинградского объединенного совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков Александром Владиславовичем Кутузовым. Спасибо вам большое.
Спасибо вам огромное.